Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Как всегда, с вами сейчас в прямом эфире Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. Как я уже анонсировал вчера, сегодня мы с вами поговорим о наших хоккейных легионерах в НХЛ. Уроженцев России, даже еще не Советского Союза, я хочу подчеркнуть, а еще и уроженцев России, которые уже еще в начале 20 века составили в очень большой степени славу Национальной хоккейной лиги Канады и Соединенных Штатов Америки. Сейчас вот скоро будет 110-я годовщина этой лиги, которую она отметила. Она была, по-моему, в 1907 году образована. И так что, в принципе, с самого начала уже был, как говорится, русский след. Я вчера спросил вас, уважаемые радиослушатели, немножечко подержу интригу, спросил, как вы думаете, кто был самым первым легионером из России? Если кто-то из вас, может быть, сейчас, у нас прямой эфир, как вы знаете, вы можете позвонить, либо отправить сообщение, я с удовольствием озвучу вашу догадку, или же уже, собственно говоря, может быть, это и не догадка, это будет действительно факт, но я сразу сказал, что это не Нечаев и не Могильный, которые как бы фигурируют первые, кто еще из Советского Союза, но вы можете себе представить, еще до революции, до 1917 года, тоже уже были, как это ни странно, были наши легионеры. Так что давайте еще подождем немножко, если кто-то из вас, может быть, пришлет правильный ответ, я озвучу это. Безусловно, у нас сегодня особый день, день космонавтики. Я всех вас поздравляю, уважаемые радиослушатели. Это замечательный, прекрасный праздник. Праздник, когда наш офицер российской, советской армии, тогда Юрий Гагарин, впервые... За всю историю впервые вышел в космос, я имею в виду, на своем корабле, и, так сказать, совершил первый виток вокруг нашей планеты. 12 апреля 1961 года, знаменательная дата. Мне было очень грустно читать посты посольства Соединенных Штатов Америки здесь, в Москве. Они именно вот вчера опубликовали такой пространный пост о музее космонавтики, знаете, вот в Америке. Я был в этом музее, действительно, огромный совершенно. Это я очень-очень-очень долго искал что-либо, что напоминает нам, допустим, о Юрии Алексеевиче Гагарине. Нашел маленькое, как говорится, упоминание, зато были какие-то огромные, так сказать, экспонаты по поводу всего, что только можно было, так сказать, себе представить. Но американцы не любят очень признавать это. И если вы спросите рядового американца, они убеждены, что космическая эпоха началась с высадки их на Луне. Или с предполагаемой высадки на Луне. Но, так сказать, это было очень неприятно. И особенно неприятно, что посольство Америки здесь занимается такой, я считаю, такой, знаете, полупровокационной деятельностью. Вот, ну, посмотрите, какой у нас, так сказать, музей. И не упомянули о том, там был, так сказать, макет спутника есть в американском. Ну, а Юрий Гагарин не так много, небольшой стенд. И такое, знаете, так сказать, легкое упоминание. И, безусловно, перед этим упоминание, что до этого там как американский, так сказать, космонавт, он там поднялся, так сказать, на какую-то там 20, 30, 40 километров, там на околоземную, потом и не долетел. Там, в общем, там описывается, так сказать, что вот-вот-вот мы прямо вот мы были бы, вот-вот, ну вот Юрий Гагарин нам помешал, ну вот мы прямо бы были бы. Ну, ладно, это, как говорится, слава богу, это тот самый случай, когда история не терпит сослагательного наклонения, ребята. Так что давайте так. Мы были первые. Русский парень, советский офицер, первый вышел на орбиту Земля. Он первый сказал «поехали», и он первый сказал, какая же планета красивая и прекрасная. И он сказал это по-русски, смиритесь с этим. Хотя вот при этом нашем послихе, Лиз Трейси, которая еще, по-моему, сидит у нас, я не знаю вообще, что она здесь делает, ее уже давно надо отправить обратно через Стамбул или через Анкару, значит, в Америку, я ничего другого, собственно говоря, не ожидал. Так что давайте гордиться, первый спутник, первый космонавт, первый выход в космос, первая женщина-космонавт, первый групповой полет. И так что давайте, ребята, американцы, у нас тут, конечно, небольшая задержечка сейчас вот с Роскосмосом, немножечко у нас, так сказать, пока буксуем, но я искренне надеюсь, что это ненадолго. Я думаю, что мы потом расставим все на свои места. Это то, что касается космонавтики. Так что всех тоже поздравляю. 2036, спасибо, здравствуйте. Так что спасибо, здесь вот уже, как говорится, приветствуем, спасибо. Значит, смс-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал радио, говорит МСК. Ютуб-канал, говорит Москва. Присоединяйтесь. Сегодня говорим именно о наших легионерах. Ну вот не, пока что-то никто не присылает, не знаю, поэтому давайте я уже не буду слишком вас долго мучить. Значит, как ни странно, один из первых даже, здесь можно сказать, потому что три человека. Но, как ни странно, это все три человека, они немецкого происхождения, потому что они родились в немецких слободах Российской империи на тот момент. Первый — это Дэвид Шрайнер, это вот из Саратова. Вы знаете, что в Поволжье там была целая республика даже. Это переселенцы еще с времен не то что Петра I, а Алексея Михайловича, который царя нашего. Они, так сказать, очень много из них приехало именно туда, и они селились как раз вдоль Волги, вот именно в районе Саратова. Ну, вы знаете, там у нас и сейчас вот есть город Энгельс до этого, и, собственно говоря, немецкая слобода, там и названия очень многие были связаны именно с Германией. А, к глубокому сожалению, была очень такая трагическая история, когда во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, многие из них были выселены оттуда. Ну, по известным причинам, я сейчас не хочу слишком глубоко уходить в это, там не такая простая была ситуация. Но, тем не менее, все, о чем я сейчас буду говорить, это, собственно говоря, все это было до того. Дэвид Шрайнер, он родился в Саратове. 1911 год, он родился именно там. Буквально после своего рождения родители его переехали в Канаду, то есть он ребенком еще туда переехал, и, собственно говоря, стал вот именно легендой НХЛ, но вот именно того еще 20-30-х годов, вы можете себе представить. В 1998 году журнал Hockey News поставил его на 91 место в списке 100 лучших игроков НХЛ за всю историю. Играл он очень, так сказать, результативно. Собственно говоря, тогда немножко, знаете, не настолько это все было профессионально, поэтому после того, когда он в 1977 году ушел в отставку, дожил до этих знаменитых матчей, я уж не знаю, как он там, за кого болел, знаменитые матчи, это вот, так сказать, встреча канадских и американских профессионалов с нашими ребятами. Ничего я не смог найти, значит, какие-то его комментарии, но он потом работал в нефтедобывающей одной корпорации, то есть он, так сказать, плавно ушел, что называется, на покой. Но, тем не менее, вот остался вот такой, как говорится, легендой. И я думаю, что там не было таких, знаете, каких-то особых выдающихся результативных, скажем так, результативных игр там, или как-то он проявил себя, может быть. Но есть один момент, который вошел в историю, и он беспрецедентен. Насколько вот я смотрел по информации канадской, американской источники, такого не было ни до этого, ни после, а именно. Дэвид Шрайвер был во время драфта обменен на целых 5 игроков. То есть вы можете представить, что команда его Калгари, она его, как говорится, приобрела и отдала 5 игроков вместо него. То есть 1-5. Вот такой вот был обмен. Ну, наверняка руководство команды, наверное, знало, что оно делает. Так что вот, собственно говоря, это и есть, так его зовут. Он, правда, потом изменил свое слово, стал Суини Шрайнер. Очень странное имя, но и дело в том, что Суини, если мне память не изменяет, это был один очень известный бейсбольный игрок. А он, ну, как и все мальчишки тогда на североамериканском континенте, они все бредили бейсболом. И вот он взял себе такое, знаете, так сказать, вот именно имя свое он изменил, так сказать, стал Суини Шрайнер вместо Дэвида Шрайнер. Вот так вот немец из Российской империи стал канадским гражданином и одним из лучших игроков вот тогдашней национальной хоккейной лиги. Но он был не один, уважаемые радиослушатели. Дело в том, что после этого, а вернее даже, я даже не знаю, как это лучше сказать, но по какому-то очень странному стечению обстоятельств. два других игрока, которые тоже потом переехали из Российской империи в Америку и в Канаду, они тоже были выходцы из немецкой слободы. Но только немецкая слобода из другого, из другой русской колонии на территории России. Это был из-под Одессы. Его называли Валентин Хофингер, Вик Хофингер, который он потом стал. Он тоже, собственно говоря, вот родился еще до революции. Тоже потом вот они во время революции, после сразу 17-й год, по-моему, 18-й, они уже переехали оттуда на североамериканский континент. И он тоже стал нападающим в одном из клубов, в частности, в Чикаго. И другой этот выходец, он из-под Херсона, но тоже, как ни странно, выходец из немецкой слободы. Из-под Херсона, Йоганнес или Джонни Тоцелинг. Вот у нас, так сказать, три человека, можете себе представить, выходцы из Российской империи, которые, немцы по происхождению, которые стали, собственно говоря, очень заметными игроками вот того времени в Национальной хоккейной лиге североамериканского континента. Даже более того, Гоцелинг стал даже капитаном команды и дважды выиграл Кубок Стэнли. Он играл за Чикаго, за команду Чикаго как раз тогда. Вот это, собственно говоря, предыстория, вот эти три человека, то, что я хотел, так сказать, услышать от вас. Но это, тем не менее, вот информация для всех нас, что тогда вот выходцы из Российской империи, они тоже уже тогда принимали очень активное участие в этих играх, и очень многие из них, как ни странно, даже приехав в очень, фактически младенческом возрасте, они, тем не менее, у них были клички, всегда говорили, это русские. Вот парадокс. Хотя они немцы были. И они уже и по-русски-то ничего не знали. Хотя там в семьях, конечно, говорили и на немецком, и на русском языках. И уже английский язык, допустим, это уже был как бы третий фактически язык для них. Но, тем не менее, они были русские. Ну, и, собственно говоря, я, насколько так помню, особо они не... по этому поводу не волновались. Более того, я вот, когда смотрел эти материалы, ну, знаете, у меня было такое какое-то немножко двойственное чувство. Но вот, допустим, Шрайнер, он был обладателем Кубка Стэнли в 1941-1942 годах. Меня это как-то немножко резануло, если честно. Если честно, немножко резануло, потому что мы с вами прекрасно помним, что творилось тогда в России, на Восточном фронте в эти годы, сколько крови, сколько смертей, а Америка, она в хоккей играла с Канадой. Я не хочу сейчас уболять, допустим, о значении и достоинстве ветеранов этих стран, которые нам помогали, но чемпионаты проходили, все, как говорится, было так нормально, все. Это вот к вопросу о том, кто, как говорится, сыграл решающую роль в победе над нацистским рейхом, да? Кто-то вот, допустим, играл в хоккей, здоровые ребята, мужики, в общем, в принципе... И вроде бы воевали, да, они. Не хочу ни в коей мере сейчас, так сказать, мораль какую-то здесь выстраивать, но я вспоминаю сейчас вот дневники Шарля Азнаура, любимого моего, конечно, певца, человек-легенда, Эдит Пиаф, то же самое, да. Но вот у них там они писали тоже 41-42 год, да, говорит, трудное положение, хорошего вина не найти, концертов мало. Концертов мало. 41-42 год. Мало концертов, мало слушают, мало зарабатываем. Да, что-то здесь не стыкуется. Но в любом случае давайте мы будем двигаться дальше, потому что сейчас, конечно же, мы с вами подходим к периоду. Это еще не, так сказать, период, скажем так, в российский, это еще советский период, потому что и здесь происходило достаточно много очень и очень интересных, ну, что называется, событий, связанных именно с этим. Конечно же, сразу фамилия у нас здесь, в первую очередь, фамилия Нечаева, безусловно. Хотя официально, скажем так, в 1989 году Сергей Пряхин у нас уехал. Это уже такое, знаете, было как бы официальное разрешение. Но до этого был все-таки вот такой игрок, который... Виктор Нечаев, он играл в НХЛ за Лос-Анджелес, и у него такая очень сложная история, потому что Виктор Нечаев, он был, ну, что называется, эмигрант, он женился на американке, и, собственно говоря, уехал он уже, как говорится, туда, вот так он в ранге мужа, и он себя уже там стал проявлять в той или иной степени, поэтому, как бы, как вы понимаете, нельзя сказать, что он как бы уехал, знаете, по контракту какому-то. Но, тем не менее, вот он, собственно говоря, уехал туда. Потом он играл в европейских клубах. Особо он себя, собственно говоря, как-то, знаете, ну, ничем не проявил. Ничего такого не было особенного в его выступлениях. Но, тем не менее, это вот человек, который первый уже, как говорится, вот еще тогда он был гражданином Советского Союза, это начало 80-х годов, он уже, собственно, 1982 год, он когда первый раз вышел на поле. Вот это уже как бы официально наш игрок, который он непосредственно принял участие в чемпионате Национальной хоккейной лиги. Да, особых успехов там не было, и его карьера, она, его потом очень-очень быстро продали, ну, что называется, в Германию. Он потом играл в Германии, ну, и потом уже сейчас, вот, по-моему, доживает уже, как говорится, свой век. Пока такой информации особой нету. Он развелся, я видел информацию, там женился еще потом еще один раз. В общем-то, сказать, такая судьба была немножко такая эмигрантская. Но, тем не менее, вот он как бы вписал себя все-таки немножко... В этом, да. 6034 пишет: Сергей Пряхин уехал из Крылья Шикаго. Совершенно верно, совершенно верно. Сергей Пряхин — это был, так сказать, игрок Крылья Советов, куйбышевская команда, весна 89-го года. Это, собственно говоря, вот такой первый драфт, так называемый. Потому что это сначала его, кстати, хотели заполучить Калгари. Вот, они очень хотели, чтобы его, как говорится, перехватить в этом. Но, собственно говоря, там было очень много переговоров. Тогда это была такая корпорация Госкомспорт, и они в конце разрешали, так сказать, выехать ему все-таки туда. И это был такой очень жесткий контракт. Там были очень большие платежи в этот госфонд. То есть он получал свою зарплату определенную. Причем зарплата такая была не такая уж очень большая. По нынешним временам она порядка 120 тысяч долларов была в год. Вот. И, кстати, потом как раз Пряхин и говорил, ну, это бы фактически, он говорил, деньги уплывали мимо меня, потому что все дополнительные платежи, которые были за голы, за участие, за достижения какие-то, а они накапливались там по разным оценкам несколько сот тысяч долларов в год, они уходили Госкомспорту, потому что, ну, тогда не было таких, знаете, этих агентов, типа Джерри Магуайра. Вот. И, конечно же, ну, каким образом советские структуры заключали эти договоры, я думаю, знают и наши спортсмены, которые во время Советского Союза заключали, да и наши деятели искусств. Это, конечно, были, ну, в факте, по нынешнему, да и по не по нынешнему, это, конечно, был такой грабеж своеобразный. Вот, но встретили его хорошо, Калгари предоставил Пряхину дом, машину с шофером, переводчика на первые 2 месяца. Вот, кстати, ведь тоже любопытно, первые 2 месяца. Давай, парень, так сказать, вот тебе переводчик, но ты давай, как говорится, учись. И, собственно говоря, как говорится, 2 месяца мы тебя еще, так сказать, поддержим, а потом должен уже, что называется, сам. Так что здесь, конечно, вот, достаточно хорошо. Вот. Дальше, так сказать, как я сказал, дебют 89-й год, и он себя проявил достаточно, конечно, хорошо, и он играл тогда с такими игроками, как Тео Флори, Маккинс, вот, и с ним вообще-то планировали подписать уже долгосрочный контракт. Я хочу напомнить, это 89-й год. То есть постепенно уже, мы сами понимаем, приближаемся к 90-му, к 91-му году. Поэтому, конечно же, его игра как раз тогда уже постепенно, ну, как бы он становился более независимым даже в этом. Вот. И, тем не менее, когда уже наступил 90-91 год, начало 90-х годов, Пряхин был единственный же фактически, кто играл тогда, с переменным успехом, но потом как раз вот возникает вот конец, начало 90-х годов, когда наши хоккеисты добились потрясающих успехов. Олимпиада, чемпионаты мира. Ну, крушили всех подряд. Ну, а как не крушить, простите меня. Там ЦСКА, посмотрите, ушла от старая гвардия. Не стало Харламова, но Михайлов, безусловно, знаменитая наша тройка, Петров. И тогда уже блистал Третьяк. Конечно же, уже многие были наши игроки. Тогда была, ну, целая когорта. Там что не команда, там была своя уже готовая, как говорится, знаете, пятерка. игроков. И, конечно же, когда стали доступны, когда стали уже, ну, скажем так, можно было вести уже переговоры, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Могильный. Вот Могильный, потом уже Федоров, Ковалев, они все уже, конечно же, там вот по разным оценкам, 50 человек из нашего-то бывшего советского хоккея, они, собственно говоря, ну, это уже было такое вторжение. Потому что Могильный, Буре, вот те, кто начинает, кто начинали, так сказать, в одиночку, по крайней мере, прорываться туда, потрясающих успехов добивались. Павел Буре, это просто легенда был, я прекрасно помню. Это как раз 94-й год. Я вот один первый год моей работы в Америке. Я помню, встретился с сестрой его. Она была певицей. Я не знаю, как сейчас ее судьба сложилась. Был это в Вашингтоне. Он приезжал туда. Был такой прием организован очень небольшой. Но это, конечно, все сразу, как увидели Павла Буре. Russian Rocket, Russian Rocket. Русская ракета, русская ракета. Потрясающий игрок. К сожалению, травмы не дали ему в полном объеме продолжать свою карьеру. Безусловно, он добился бы, я думаю, гораздо больших бы результатов. Но, тем не менее, сложилось так, как сложилось. И Павел Буре в зале славы. И, конечно же, его, как говорится, заслуги не забыты. Там надо сказать, что НХЛ — это немножко все-таки такая, знаете, особая организация. И в хорошем смысле этого слова. Потому что она, как бы, знаете, очень такая самодостаточная. И я думаю, что наименьшее влияние политики там все-таки. Все-таки наименьшее влияние политики. Так что, конечно же, вот этот вот дебют такой наших ребят, там, он, конечно же, ну, буквально взорвал НХЛ, в хорошем смысле этого слова. И, конечно же, вот именно в этот момент, именно тогда наши российские игроки, они, собственно говоря, уже стали, ну, я не могу сказать, конечно, основой, но это составная часть, собственно говоря, НХЛ. Сейчас представить себе, когда уже десятки, там, разные, 60 или 70, допустим, игроков наши играют, причем они занимают ключевые такие, и вратари наши потрясающие, и нападающие наши, которые их защитники, они, конечно же, играют определяющую роль. Это без ложного успеха, можно сказать, фактически во всей лиге. Потому что трудно найти какую-нибудь команду сейчас и в Канаде, и в Соединенных Штатах, где бы не было наших легионеров. И они всегда на самых, как говорится, видных местах, и они, безусловно, наиболее востребованы. Ну, я думаю, что это совершенно естественно. И вы же понимаете, что если бы это было не так, я достаточно уверенно говорю, ну, кто бы тогда держал и платил бы эти огромные зарплаты и гонорары, которые выплачиваются сейчас нашим ребятам? Это даже, по-моему, и особо и не обсуждается. Понятно, что это... И тем более уже на фоне, конечно, того, что вот сейчас мы с вами видим, что после потрясающего рекорда Александра Овечкина, я думаю, это, конечно, будет все по нарастающей, все это будет возрастать. Грустно, конечно, с одной стороны, что наши ребята играть должны там, хотя в КХЛ тоже играют американцы. То есть здесь, как бы, знаете, это все-таки в какой-то степени, это достаточно демократичный вид спорта. И, конечно же, он объединяет очень много. Посмотрите, как вот сейчас, после достижения Александра Овечкина, посмотрите, это же, так сказать, действительно национальное такое чествование было. И надо отдать должность, что здесь вот именно аудитория, люди, которые туда приходят, они, посмотрите, они, слава богу, избавлены от этого наноса вот этой политической пены, которая, к глубокому сожалению, сейчас давлеет в наших отношениях. И ни у кого даже в мыслях не возникает, чтобы что-то сказать и каким-то образом очернить и омрачить вот этот день. Американцы сейчас празднуют это вот достижение Овечкина как свое собственное достижение. И это совершенно справедливо, потому что они, так сказать, ценят талант, они ценят вот тот труд, который приложил Александр, а это американцы умеют ценить, надо отдать это должное. Так что мы радуемся, безусловно. Наверное, так, Америка радуется вместе с нами, мы радуемся вместе с Америкой, потому что, конечно же, это наша общая победа. Ну, все-таки давайте будем сбрасываться со счетов. Александр там уже 20 лет играет, так что, конечно же, при всем при том, что он остается нашим российским спортсменом, и он это подчеркивает, молодец, конечно же, мы как бы должны поблагодарить Америку за то, что вот такую возможность дали нашему игроку действительно проявить себя в полном объеме. И я вот хотел бы, чтобы вы обратили внимание, когда Александр забил свою 895-ю шайбу, обратите внимание сейчас, вот эти кадры, они гуляют по интернету, все. Посмотрите, как радовалась его команда, посмотрите, какое было выражение лиц, какие были возгласы там, как его друзья радовались за своего капитана. Это не купишь ничем и ничем и не придумаешь. Оно либо есть, либо нет. Это говорит о том, что это действительно потрясающая команда, в руководстве которой во главе стоит наш игрок, наш, так сказать, спортсмен. И, конечно же, потрясающая команда, которая радуется за своего капитана. Сейчас давайте послушаем выпуск новостей вместе со мной, а потом продолжим про наших легионеров в НХЛ.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Сегодня говорим о наших легионерах в НХЛ. Безусловно, это все приурочено к замечательному достижению нашего российского игрока Александра Овечкина, его 895-й гол. Это эпоха, безусловно, новая эпоха в игре. И, конечно же, отношение и реноме, и статус наших игроков, он будет только повышаться. Я уж не знаю, так сказать, насколько это все будет благотворно сказываться на нашем, допустим, российском хоккее. Ну, ситуация вот именно такая. Огромное количество наших игроков. Вот, кстати, я сейчас почитал по последним данным, через НХЛ прошло более 260 наших игроков. То есть вы можете себе представить, какое огромное количество, 270, вот, если быть точными, играли наши игроки. Это вот в период с 90-го года, давайте будем считать, конечно. И вратари, конечно, были замечательные, и игроки, и, конечно же, достижения потрясающие. Ни одна другая, я знаю это точно, ни одна другая страна не дала столько замечательных игроков, как Россия, именно вот для Национальной хоккейной лиги. Хотим мы того или не хотим, но это, безусловно, является такая высшая лига хоккея по всем своим параметрам. Я думаю, что и многие специалисты отмечают, конечно, КХЛ пока еще далеко, но я думаю, что здесь это, конечно же, вопрос денег. В очень большой степени, я думаю, что ни у кого из нас, не было, скажем так, наверное, нет сомнений в том, что основной из основных мотивов, помимо того, что это, конечно, игра среди классных команд, но это, конечно же, совершенно принципиально другие гонорары, которые получают эти люди. С другой стороны, конечно же, это обусловлено еще, я думаю, определенной, близорукостью, которую в свое время проявляли и советские наши. Замечательные тренеры. Я не хочу ничего сказать, но мы с вами прекрасно помним, что наши замечательные игроки, они буквально забраковывались в 30-летнем возрасте. И уже, соответственно, играть, я прекрасно помню вот эти конфликтные ситуации в конце 80-х годов с Вячеславом Тихоновым, нашим замечательным тренером, ни в коей мере не умаляю его заслуг, но, тем не менее, по какому-то непонятному стечению обстоятельств, после того уже, после 30 лет, когда он, ставил такой спортивный крест на карьере своих питомцев, они потом достигали потрясающих успехов, чего стоит вот эта знаменитая пятерка Вячеслава Фетисова, которая играла в Детройт Ред Уинкс и стала обладателем несколько раз Кубка Стэнли, и, конечно же, это тоже легенда совершенно потрясающая. Я вот хочу вам напомнить, что в зал хоккейной славы по имени вот Суини Шрайнера, которого в 1962 году ввели, в 2001 году был Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов 2008 год, Павел Буре 2012 год, Сергей Федоров 2015 год, Сергей Макаров 2016, Сергей Зубков 2019, Павел Дацок 2024 год. Но это дорогого стоит, конечно. Помимо всего прочего, в этом зале, вы знаете, из нашей, вот из старой нашей советской когорты в этот зал славы включены, конечно же, это тренер, собственно говоря, автор, создатель этой русской машины, красной машины, Анатолий Тарасов, аж в 1974 году. Наш безусловно, Владислав Третьяк, 89-й год. Валерий Харламов, к сожалению, посмертно, 2005 год. И Александр Якушев, 2018 год. Хотя они, конечно же, как вы сами понимаете, в НХЛ не выступали, но это приятно отметить, что они не только, что называется, своих, но и, конечно же, еще и других. Вот замечали, что не только в Канаде, не только в Америке существует первоклассный хоккей. И, конечно же, они отдавали всегда дань должного. При всей, так сказать, перетрубации, мы знаем, было очень много не очень хороших моментов. Вы помните, наверное, как во время Кубка Канады очередного с организаторы, когда наши ребята разгромили буквально там всех и вся. Я помню, там 6-0, по-моему, была финальная встреча. Но там просто руководители просто схватили этот кубок и не хотели отдавать нашей команде и убежали куда-то. Так канадцы, они, по-моему, так сказать, за свои деньги сделали копию и подарили нашим ребятам. Это вот тоже показатель, как это все соотносилось тогда между простыми людьми и вот этими вот организаторами, которые тогда уже были, очень неровно дышали, так сказать, достижением Советского Союза и России. Но в любом случае, я хочу сказать, что Кубок Стэнли, это очень любопытно. Вячеслав Фетисов, ему разрешили тогда привезти Кубок Стэнли в Москву показать. То есть, так сказать, это тоже определенный жест был со стороны, когда они в составе детройтской команды его выиграли. А вот на самом Кубке выиграны имена 38 россиян, 35 из которых выигрывали Кубок Стэнли исключительно как игроки. Один это как тренер Владимир Буре, это брат Павла Буре. И двое в качестве игрока и в качестве тренера. Вячеслав Фетисов и Сергей Гончар. Вячеслав Фетисов тогда, я прекрасно помню, он был тренером Нью-Джерси Дэвилс. То есть в Нью-Джерси я как раз тогда и жил, когда работал. И тогда я прекрасно помню вот, так сказать, деятельность уже Вячеслава Фетисова как тренера. И он, так сказать, тоже добился, потому что Нью-Джерси Дэвилс, они, собственно говоря, становились обладателями Кубка. У него были там и уже наши воспитанники были. Сергей Брылин тогда, по-моему, играл там. Ну, это вот начиналось, это начало 2000-х годов, конечно же. А потрясающее было достижение. Вот почему я упоминаю неоднократно вот уже детройтскую команду. Дело в том, что владельцы и тренер Детройта, они сделали потрясающе, ну, конечно, рискованный эксперимент, но это, конечно, было действительно событие в истории НХЛ, когда они не одного игрока, а они, собственно говоря, сразу зафрактовали всю пятерку, нашу пятерку во главе с Вячеславом Фетисовым, это Илларионов и Федоров. Взяли, как говорится, полностью ее всю, и, конечно же, они сделали историю. Они сделали историю. Дело в том, что Нью-Джерси, ну, это недалеко от Филадельфии, и как раз вот тогда, когда был финальный матч за Кубок Стэнли, Детройт против Филадельфия Флайерс, и когда Детройт, так сказать, серия игр была, когда они вырвали все-таки эту победу, бог мой, что творилось тогда в Филадельфии? Это был траур просто. Так как я по делам вынужден был ездить и туда, и, конечно же, я это просто ощущал. Я видел, как мэр города выступал и говорил, что в связи с тем, что основную вообще победу, так сказать, детройцам обеспечила русская пятерка, надо выслать всех русских эмигрантов из Пенсильвании, из Филадельфии. Так это уж точно. Это, конечно, может быть, немножко полушутя так говорилось, но это, конечно же, потому что Филадельфия Флайерс были фаворитами. Но вот, тем не менее, игра наших ребят просто потрясающая игра, так сказать, это в последних минутах они заколачивали, что называется, один за одним. Тем более, что я хочу вам напомнить, что Игорь Ларионов, Сергей Федоров, вот Детройт Ред Уингс, они трижды становились обладателями Кубка Стэнли. Трижды. Вот. Это в том числе, кстати, и Сергей Брылин, и вот Евгений Малкин. Ну, конечно, это питтсбургская команда. Дважды Сергей Зубов, Немчинов, Козлов, Датсюк, Воинов, Василевский, Кучеров. Ну, знакомые нам всем имена. Тарасенко, Барбашов. Вячеслав Фетисов был отмечен, кстати, помимо всего прочего, еще и как тренер клуба. И он также был еще, вот, отмечался как раз этой наградой за работу в тренерском штабе. Он и Владимир Буре. Вот два у нас были, так сказать, игрока, которые помимо игровой своей карьеры, они, конечно же, еще вот обеспечили себе и достижение вот именно на тренерском поприще здесь. Это, безусловно, тоже очень дорогого стоило. И до последнего времени, я хочу сказать, что вот почему я говорю очень обидно. Вячеслав Фетисов играл потрясающе до 40 лет и потом еще, ну, так сказать, так вот, профессионально, скажем так. Потому что я вам могу просто сказать, вот Вячеслав Фетисов стал членом тройного золотого клуба, так называемым, трижды обладателем, да, в 39 лет. В 39 лет, понимаете? Так что здесь тоже. Павел Буре тоже играл до последнего, пока, ну, просто травмы его уже, ну, не выбили, так что это здесь просто было очень сложно. Вот. Игорь Ларионов, он получил такое прозвище «профессор» за хоккейный интеллект. Вот, тоже обладатель, трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Так что, конечно же, это здесь достижения наших ребят были безусловны абсолютно. Вот, а сейчас... Так, давайте не будем забывать. Спасибо вам, Рафаэль, за ваши замечательные передачи. После... Ой, спасибо вам большое. Это русский хохол с русского хутора, почему-то говорит. А, так, Рафаэль, немного не так. В Детройте изначально был Федоров и Константинов. Позже из Нью-Джерси приехал Фетисов, а Ларионов из Сан-Хосе. Да, но это не умаляет, как говорится, значение, то, что они играли. Они, это сам просто, я подчеркиваю, факт создания русской тройки, понимаете? Русской тройки, русской пятерки. Вот это было, так сказать, очень важно. Конечно, ребята были известны, они были, что называется, на слуху. Но Детройт заплатил приличные деньги, чтобы собрать. А потом, вы же понимаете, кто был инициатором. Конечно же, это Вячеслав Фетисов, своих, так сказать, ребят, коллег, которых он знал, там, ну, если не с детства, то там с юношеского раннего возраста. Конечно, он их собрал. Фактически, конечно же, но вот де-факто, это, конечно же, Вячеслав Фетисов организовал вот это все. Ну, собственно говоря, здесь, я думаю, нас неудивительно. Я думаю, что, потому что, помимо всего прочего, еще и, как я уже сказал, Вячеслав Фетисов прекрасно себя проявил и вот на тренерской работе. То есть это тоже, конечно, говорит о многом. Вот. Да, 63-4, совершенно верно, спасибо вам за то, что вы меня поправили. Конечно, крылья Советов не куйбышевские, это я, простите, уже так по инерции говорю, с футбольным клубом путаю. Конечно, это из Москвы, ну, это наша команда здесь, безусловно. Так что спасибо, что вы меня здесь подправили. Ну, я оговорился, просто поверьте мне. Так что здесь, конечно, в Красногорске пишут, что открыли Академию хоккея имени Петрова, он местный. Ну, безусловно, безусловно, конечно же. Мы говорим сейчас о наших ребятах, но ни на секунду не надо забывать, а просто легендарно, откуда, собственно говоря, и вышло все это. Конечно же, это наша цисковская тройка знаменитая, которая, ну, это, я не знаю, если вот говорить сейчас о том, что какая тройка известна, допустим, вот в мировом хоккее, в первую очередь, это, конечно же, это наша тройка Харламов, Петров, Михайлов. Это легенда, это просто абсолютно, так сказать, что называется, хоккей. Это, помимо того, что это индивидуальные игроки сам по себе, но это еще, конечно, и тройка. Вот я, кстати, хотел обратить внимание именно на это. Почему это так важно? Потому что нельзя сказать, что, допустим, вот в НХЛ мы можем назвать канадскую или американскую команду вот именно по составу, именно как группу, вот как слаженную. Да, выдающиеся игроки, на которого играют. И вы же видите, что здесь схема просто работает. Работа, она немножко другая, чем у нас. У нас же все-таки в большей степени это командная игра. Здесь, конечно же, лидер, ну, вы видите, что, конечно же, Овечкин, но кто еще может назвать кого-нибудь из игроков из Вашингтон Кэпиталс? Ну, я имею в виду, которые хотя бы близко подходят. А я, например, считаю, что, конечно, наша эта тройка, это равнозначные игроки. И величие кого-нибудь из них, оно было бы невозможно без другого. Это розыгрыш, который они делали, это добивание, когда всегда Михайлов был всегда рядом, Петров, который организовывал, и, конечно же, этот потрясающий дриблинг и обводки Харламова, вот это что делало эту тройку великой, ну, с моей точки зрения, по крайней мере. А здесь, конечно же, мы с вами понимаем прекрасно, что здесь просто немножко другой стиль, но, тем не менее, это не умаляет достижения тех людей, конечно же, и наши ребята, и очень многие игроки, говоря, допустим, о Овечкине, конечно же, надо сказать и о Уэйне Грецке. Во-первых, он вел себя как джентльмен, и, конечно же, хотя там приписывают, что он раньше позволял себе какие-то такие аполитичные высказывания, но я думаю, что это все в очень большой степени снивелировано, и давайте все-таки будем учитывать все-таки Уэйн Грецки, он из Канады. Причем вот англоязычная Канада, это Калгари, Торонто, это вотчина украинской диаспоры. Поэтому не надо слишком строго его судить. Я хочу напомнить, что украинская диаспора, она третья по численности, там порядка 5 или 6 миллионов в Канаде после франкоязычной Англии, после англоязычной и франкоязычной язычных канадцев. Так что здесь надо все-таки делать определенную поправку. Вы же видите, эти, как говорится, бандеровцы, они, как говорится, и в Африке, и в Канаде бандеровцы. Так что, конечно же, этот человек не хочет рисковать ни своей репутацией, ну и, простите, своими заработками, потому что вы же понимаете, что ему могут такую обстановку устроить. И то, что он уже сказал сейчас, то, что он вспомнил, что он выходец, он русский, именно, понимаете, это тоже все-таки дорогого стоит. Так что, конечно же, хорошие, очень талантливые игроки там, помимо и наших ребят, но, конечно, наши ребята внесли потрясающий вклад в это. Так, 63-4, сейчас там все, ну, вы говорите, так, а я говорю, так, все восхищаются. Я перефразирую ваш глагол, который вы употребляете. Сейчас все восхищаются Капризовым. А почему нет? По-моему, так сказать, прекрасные игроки наши. И Малкин наш потрясающий. Так, 23-6. Рафаэль, если Овечкин постоянно находится в США, то почему его считают русским хоккеистом? Я думаю, по той же самой причине, что мы считаем и Бунина замечательным русским писателем. Я думаю, потому что мы и замечательного нашего изобретателя Сикорского считаем все-таки русским изобретателем. Где они живут, хоть где пускай будут, они остаются нашими русскими по своему менталитету, по своим поступкам. Я когда, кстати, был вот насчет Сикорского, человек, казалось бы, киевлянин, родился в Киеве, но этот человек никогда не забывал, что он русский. Я был в церкви, которую он сам на свои деньги построил, Игорь Сикорский, и он никогда он не изменял ни вере своей, и он всегда, как говорится, во время войны, так сказать, сделал очень много Второй мировой, чтобы помогать именно Советскому Союзу тогда. В душе очень многие, я уже не говорю о нашем композиторе Рахманинове, который собирался приехать обратно, и прожив достаточно долгую часть жизни в Америке, он остался все-таки русским композитором. Так что, я думаю, именно вот по всем этим категориям мы замечательного нашего земляка Александра Овечкина называем нашим российским спортсменом. И он, безусловно, наш человек. Кстати, я хочу сказать, что он сам этого, как говорится, никогда он не называл себя там американским, допустим, спортсменом или еще что-либо подобное. Нет, это работа, это контракт. Я это прекрасно знаю. Точно так же и я проработал в Америке. Там ни в коей мере не сравнивая, конечно, себя ни в коей мере, но это было, собственно говоря, это была работа в связи с обстоятельствами, которые были в 90-е, так сказать, была возможность поработать, почему бы нет. У Александра Овечкина, у него появилась возможность поработать вот именно там. Да, заработать деньги, безусловно, а почему нет? Да, безусловно, так сказать, внести свой вклад в хоккей. И он навсегда останется русским спортсменом, что бы и как бы, так сказать, кто бы там ни говорил, безусловно, для которого и Америка это тоже, ну, не совсем посторонняя, скажем так, территория, земля, страна. Я убежден, что его и его семью будет очень многое связывать с Америкой. Ну, а что здесь такого? Ну, и Гоголь, и Горький, так сказать, очень себя прекрасно чувствовали за границей, и при этом делали, жили, созидали, как русские люди. Я думаю, что здесь наш мир, он очень такой, знаете, уже стал открытый, и расстояние, так сказать, стран, это уже немножко, знаете, другое понятие. Раньше люди уезжали навсегда и уже думали, что никогда не вернутся. Нет, сейчас это, как говорится, все это есть, все это. И, кстати, очень многие, кто сейчас возвращается, наши вот бывшие, допустим, иммигранты, которые приезжают сюда, ну, вы же чувствуете сами, вот даже по Грег Вайнеру нашему, так сказать, одному из, так сказать, участников наших передач, ну, он уже больше времени старается здесь проводить. Ну, а кто его будет упрекать там или это? Я, например, не склонен. Ситуация, как говорится, меняется достаточно быстро, достаточно часто, так что, по крайней мере, очень многие вот евреи, которые уезжали, они мне в открытую говорят, что они себя более безопасно чувствуют сейчас в России, чем в какой-либо европейской стране или в Америке. Так что это тоже, это реалии нашего времени. Так что давайте мы не будем осуждать и слишком, как говорится, судить людей, если они где-то работают, что-то делают. Да ради бога, ради бога. Я думаю, что человеком надо оставаться везде и всегда. А так называемые, как говорится, недоброжелатели, их достаточно и у нас здесь, внутри страны. Так что давайте мы тоже не будем здесь закрывать глаза на это. Иногда, знаете, местоположение. Иногда, знаете, думаешь, может быть, лучше бы кто-нибудь из этих так называемых ура-патриотов, может быть, лучше бы они куда-нибудь слиняли, знаете, потому что ребята совершенно, как говорится, не понимают сложности нынешнего момента. Так. Вчера был день трагического ухода Курт Ванигута. А, это вот по поводу, можем сделать о нем передачу, Никита. Уважаемые радиослушатели, Курт Ванигут, замечательный писатель, пожалуйста, я думаю, что да, он, как говорится, достоин внимания. Если есть интерес, пожалуйста, напишите, с удовольствием приготовлю передачу. Я планирую следующую передачу нашу уже проводить в музыкальном немножко ключе. Мы достаточно сейчас здесь, у нас был вот и Грег Вайнер, сегодня мы с вами говорили о наших замечательных легионерах. которые слава и гордость Национальной хоккейной лиги. С интересом, я думаю, мы все с вами будем ждать матч между КХЛ и НХЛ. Я хочу напомнить, что некоторые американские игроки играют и у нас здесь, в наших составах. Так что здесь, я думаю, вот в этом отношении спорт может быть той самой, знаете, вот мостиком, который... В баскетбольной лиге, вы знаете, здесь играют американские баскетболисты. Вот я думаю, что спорт может сыграть очень позитивную роль. Тем более, вроде бы, у нас все-таки намечается какое-то потепление, какой-то, так сказать, все-таки сдвиг в сторону улучшения отношений между нашими странами. И я надеюсь, что спорт здесь сыграет свою, так сказать, ну, определяющую, может быть, роль, кто знает. По крайней мере, я думаю, вот феномен Овечкина, он как раз и говорит об этом, понимаете? Мы умеем радоваться, у нас есть, так сказать, очень много точек соприкосновения. И я еще раз хочу повторить, что НХЛ, именно та самая организация, в отличие от некоторых этих, ну, простите, проституирующих, так называемых, международных спортивных лиг, которые заставляли каяться, там, я не знаю, чуть ли не на колени становиться, они не позволяли себе этого, и они всячески оберегали наших игроков от каких-либо поползновений. Я в одной из передач где-то год назад говорил, что там образовывалось какое-то сообщество, которое хотело, так сказать, видя, так сказать, достижения Овечкина, они хотели, так сказать, каким-то образом ограничить его, скажем так, действия или, по крайней мере, вывести его на какие-то политические заявления. Вы знаете, руководство НХЛ жесточайшим образом ответило, разогнало этих людей, лишило их статуса. Там очень жесткие меры были предприняты в этом отношении. Они не допустили никакого политиканства, никаких провокаций в этом отношении. И все-таки относительно наши ребята чувствовали себя безопасно. Ну, вот в этом плане. Ну, там единственное, что это, конечно же, прилетало всегда нашим ребятам от этих, ну, шавок, я иначе не могу назвать, из Чехии, там, так сказать, из Германии, там, так сказать, гавкали постоянно против наших ребят. Но это тоже очень быстро было, так сказать, прервано, и, конечно же, ходу этому никто не дал. И это, причем, было, понимаете, не только решение руководства НХЛ, это и вот простые болельщики. Они всячески это отметали. Посмотрите, вот комментарии, которые делают сейчас американцы по поводу рекорда Овечкина. Это же не купишь ничем и, не, так сказать, никаким образом не сфальсифицируешь. Так что я думаю, что это как раз вот то здоровое, скажем так, такое, знаете, здоровое звено, здоровое такое тело, где можно действительно и здесь, и это тоже использовать для созидания. И я искренне радуюсь этому. Я думаю, что еще раз давайте поздравим нашего Александра Овечкина с замечательным достижением. Поблагодарим НХЛ за то, что дали такую возможность нашему парню. Спасибо вам. Спасибо американским болельщикам, конечно. Ну и, конечно же, и нам всем. Потому что мы же, как говорится, всеми фибрами нашего чемодана, в отсутствии авиасообщений, мы были там вместе с нашим героем. Болели за него, радовались, огорчались каким-то неуспехом. Но, тем не менее, мы вместе. Это наша общая победа. А надеюсь, что и в целом победа здравого смысла. Всего вам самого доброго. На следующей неделе мы опять встретимся, будут новые темы, новые впечатления. Всего доброго.